Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 сентября 2013 года. Идти к людям с добром. Конгресс в Швеции, урок номер 3. Вопрос. Каким образом распространять так, чтобы исключить страх? Ответ. Выходя на распространение интегральной методики массам, мы никогда не говорим ни о чем отрицательном. Нам ни в коем случае нельзя пугать их, ведь от плохих слов они только разбегутся. Мы всегда говорим только о добре, счастье и любви, о том, что этого мы желаем достичь. Не надо настраивать человека на плохое, убеждая, что будущее еще хуже. Это неверно. Это нездравый подход. Не от любви. Наоборот, мы хотим его поднять, дать ему больше, чем сейчас есть. Тебе хорошо, будет еще лучше. Тебе плохо, тоже будет лучше. Мы должны думать только о том, как прийти к ним с добром, чтобы они радостно встретили нас. Конечно, мы можем предварительно узнать, какие у них проблемы, для того, чтобы только вначале завязать разговор и мгновенно перейти к лучшему. Естественно, человек может сказать: «Мне ничего не надо, у меня все хорошо, оставьте меня в покое». Надо учиться, как разговаривать с ними в таком состоянии, не вызывая отрицательных эмоций. Надо учиться находиться постоянно в положительном ключе. Должна быть только правая линия. Если она будет развиваться в человеке, то покажет ему на левую линию. Вопрос. Как мы можем исключить собственный страх при распространении? Ответ. Если ты идешь распространять от имени группы и от имени Творца, собственный страх исключается. За мной находится группа, вместе с нами Творец, передо мной находится мир или какой-то отдельный человек, неважно. Кто он такой? Это тоже Творец. Получается, что спереди и сзади меня находится Творец. Нет мира. Мир – это мое отражение в себе. Нет группы и нет Творца. Это все тоже отражение во мне. Все это мне надо привести к тому, что нет никого, кроме него. Если я действую таким образом, то у меня не возникает никакого страха. Работая с человеком, я знаю, что сейчас стою перед Творцом, который так со мной играет. С другой стороны, я к нему обращаюсь, одновременно сливаясь с Творцом, который за мной. Ведь все создано для того, чтобы я через себя соединил весь мир во всем его многообразии с единственной царящей во Вселенной силой, силой отдачи и любви. И тогда я ее обнаружу. Она раскроется мне. Из третьего урока Конгресса в Швеции, 30 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Универсальное лекарство, творящее чудеса. Конгресс в Швеции, урок номер 3. Распространение интегральной методики массам состоит из образования и воспитания. Это две большие параллельно идущие темы. Очень тяжело выходить к людям с образованием, ведь они должны слушать, понимать, осознавать, что происходит. Им надо включать голову. Но мало кто на это способен. Для чего? Зачем? Поэтому лучше выходить к ним с воспитанием, то есть проводить для них самые простые семинары на различные темы в течение часа или 40 минут. Самое главное, чтобы они почувствовали, что находятся в круге, вместе обсуждают и не спорят, а дополняют друг друга. Мы ими руководим, объясняя условия нашего семинара, как надо соглашаться с другими, приспосабливаться к ним, находить общее мнение внутри нашего круга, то, что мы называем малиновым шариком. Они смогут почувствовать это за полчаса и поймут нас без слов. Мы это видели и не раз. Тогда они убедятся, что если будут работать по интегральной системе, то смогут решить все проблемы на работе, дома, с детьми, с соседями именно в таком формате. Как только мы покажем им этот формат, нам будет уже проще говорить. Они почувствуют, что в нашем взаимодействии появляется какая-то внутренняя сила от соединения между собой, которая может на нас влиять, исправлять, переделывать, сближать. То есть это действительно нечто серьезное, реально существующее, а не какие-то фантазии и красивые слова. После того, как они ощутят эту силу, они станут спрашивать, что это такое. И тогда мы начнем объяснять им, что в нашем мире это явление называется мудростью толпы. На самом деле, это проявление Творца, проявление совокупной силы, когда люди сближаются и немного приподнимаются над своим эгоизмом, соединяются над ним, уступают друг другу, тогда появляется подобие Творцу. Приподнимаясь на определенный уровень, мы вызываем на себя воздействие окружающего света, Ормакиф, и ощущаем, что получили некую новую силу, физический закон подобия свойств, действия и противодействия. Получается, что если мы будем продолжать подниматься дальше, то вызовем еще больше окружающий свет, еще дальше, еще больше и так далее. Он постоянно будет действовать на нас все сильнее и сильнее. Таким образом, благодаря именно своему исконному эгоизму, мы будем возвышаться над ним. Мы будем обращать всю его толщину в возвышение. Допустим, я спускаюсь на какой-то уровень в своем эгоизме. а затем на такой же уровень приподнимаюсь, превращая отрицательную силу в положительную, в отдачу, любовь, соединение между нами. Спускаюсь на еще больший уровень, а затем вновь поднимаюсь над ним и так далее. Так я действую, для этого и создан эгоизм, и дана нам возможность возвышения над ним. Чем ниже эгоизм, тем выше я могу над ним подняться, пока полностью не спущусь до его самой последней четвертой ступени и не поднимусь на самую высшую четвертую ступень, которая называется гмартикун – полное исправление. Так что в принципе мы можем очень просто объяснить людям, в чем тут секрет, в чем тайна. Никакой тайны здесь нет, надо правильно работать с двумя силами природы, а поскольку мы находимся только в эгоизме, нам необходима против него вторая сила природы – сила света. Поэтому у нас есть с чем выйти к массам, только нужно научиться объяснять, правильно подходить к людям, заранее узнать, от чего они страдают. Лекарство одно. Но для того, чтобы человеку было понятно, надо говорить о том, что у него наболело. Представляете, в народе есть тысяча разных больных, которые жалуются на все, что угодно в жизни, на физические, душевные, моральные, материальные проблемы. А у нас есть одно универсальное лекарство, и оно действует. Но чтобы установить контакт с людьми, мы должны знать наперед, от чего они страдают. В этом и заключается методика интегрального воспитания и образования. К образованию относится создание всевозможных фильмов, клипов, книг, брошюр, медиапродукции, которые объясняют людям, как действовать, как проводить семинары, то есть объединение людей. Иного выхода нет, у нас нет другого инструмента подключения к высшему свету. Мы можем притянуть его на себя, только лишь находясь в каком-то круге. Этому мы должны обучать людей. Для этого я провожу беседы из цикла «Новая жизнь», показывая, что только это является единственным лекарством. На интегральных семинарах нам надо научить молодоженов правильно взаимодействовать между собой, родителей, контактировать с детьми, детей, общаться друг с другом. Надо обучать всех на заводах, фабриках, предприятиях, в офисах, неважно где. Практика интегрального воспитания в школах показывает, насколько при этом вырастает успеваемость, понижается бандитизм, дети начинают по-другому относиться друг к другу. Мы проводили такие занятия в тюрьмах и получили письма от заключенных и администрации тюрьмы, в которых они благодарят Бней Барух за поразительные результаты интегрального обучения. Этим можно лечить, этим можно поднимать людей, этим можно делать чудеса. Поэтому на сегодняшний день у нас в руках есть очень серьезный инструмент – объединение. Поскольку весь наш мир образовался вследствие разбиения одной единой души, то мы должны собрать эту разбитую душу, разбитое желание, как пазл. Тогда мы получим ощущение следующей ступени. Ведь на самом деле вокруг нас ничего не меняется, изменяется только наше мировосприятие. Из третьего урока Конгресса в Швеции, 30 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Золотой ключик для человечества. Конгресс в Швеции, урок номер 3. Вопрос. Сегодня, приезжая в любой город мира, мы видим на прилавках продукцию всех крупных корпораций, которые достаточно активно завоевали рынок сбыта. Почему мы не можем также активно выходить на общемировой рынок и распространять ту идею, которая по сути увлекает массы? Ответ. Если бы мы продавали то, в чем нуждается эгоизм, нам бы было очень просто. Мы обращались бы к людям, показывая, что с помощью, допустим, уникальной чудо-ручки можно писать без ошибок, и они бежали бы к нам. А если бы обычная демонстрация ручки не принесла бы эффекта, мы воспользовались бы ее рекламой. Но с помощью интегральной методики мы не можем наполнить эгоизм. Наоборот, мы говорим людям об антиэгоистических действиях, которые они должны совершать над собой. Поэтому мы не можем прямо выходить к ним и продавать это как нечто желанное. В каком случае наша продукция становится желанной? Когда у людей появляются проблемы, мы можем приходить к ним только как врачи. Ведь если они чувствуют, что им плохо, они сами бегут к врачам и просят лекарства. Сейчас наступил такой момент в истории эволюции, которого мы ждали тысячи лет. Человечество достигло состояния, когда стало ощущать свою природу как зло и ничего не может с этим сделать. Допустим, живет в человеке какой-то страшный зверь, к примеру, онкологическое или радиоактивное заболевание, и он не может от этого избавиться, недуг съедает его изнутри. То же самое происходит с нашим эгоизмом. Когда мы начинаем осознавать, что эго пожирает нас, не дает развиваться, вынуждает разводиться, не производить потомство, заставляет детей уходить от родителей, употреблять наркотики, доводит нас до страшнейшего состояния. Когда мы увидим воочию, что эгоизм наш враг, наше зло, наша исконная природа, от которой некуда деться, тогда будем искать выход. Либо мы будем продолжать потихоньку умерщвлять себя наркотиками и в сладком упоении в наркотическом бреду уходить из жизни. Ведь человечество и правительство, и народ готовы на это. Посмотрите, что происходит и будет еще происходить с популяризацией легализации наркотиков, тем более если она будет проводиться как массовая кампания правильными рекламными методами, то ею можно добиться чего угодно. Либо мы сможем обуздать нашу природу и превратить зло в добро. С этим надо выходить к людям, потому что сами они этого не понимают и не могут найти в природе золотой ключик. Особое чудесное средство, способное изменить их злую природу, уничтожающую их общество, семью, окружающую среду. Это средство поможет им создать такие отношения между собой, которые сделают нашу жизнь райской. Не в том смысле, что у нас будет все на земле. Это не проблема, а в том, что человек действительно будет чувствовать себя в раю. В раю значит на уровне высшей силы, в состоянии вечности, совершенства, абсолютного постижения. Это очень трудно передать словами, поскольку в нашем мире этому нет аналогии. Из третьего урока Конгресса в Швеции, 30 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Дать пробуждение к новой жизни. Что изменяется при соединении высшей ступени с нижней? Возникают общие духовные организмы, парцуфим, которые мы сами рождаем. Разумеется, такое рождение возможно лишь за счет высшего света, но в ответ на наше желание. Каждый раз, когда мы хотим прилепиться к высшему, мы вынуждаем низшую ступень прилепиться к ахапу высшего и породить новую форму, новый общий парцуф для высшего и нижнего. Он и называется душой, нешама. Мы рождаем ее сами, материал творения имеется, но мы добавляем к нему свое требование – недостаток. Действие выполняется сверху, а потребность в нем приходит снизу, в результате чего рождается новая сущность, которая прежде не существовала. Единственное, что есть в этой новой сущности – это желание нижнего каждый раз еще сильнее прилепиться к высшему, еще и еще капельку. Об этом сказано, что грош к грошу накапливается в большой капитал. Это новшество исходит не из лестницы ступеней, спускающейся сверху вниз, не из обычных парцуфим, а из нашего пробуждения, каждый раз приводящего к восполнению, то есть к слиянию, абсорбции, взаимному включению. Из урока по учению 10 сферот, 8 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Без этого невозможна никакая жизнь. Если сверху приходит свет, давая нижней части ахап высшей ступени, находящийся под вторым сокращением цимцумбет, вернуться к первому сокращению цимцумалев, то она начинает действовать. И тогда этот свет проходит также в верхнюю часть гальгальта инаем, нижней ступени, и исправляет ее. Получается, что ахап высшей ступени склеивается с гальгальта инаем нижней ступени, становясь одним целым. Свет включает их в работу, давая экран каждый из них и общий для обоих вместе, превращая в одно полное строение из 10 сферот. Таким образом, все ступени связываются друг с другом, словно цепочка. Каждая одной своей частью входит в другую, а иначе была бы невозможна никакая связь. Абсорбция – это проникновение одного в другого, словно два куска металла, врастающего друг в друга, или смешивающиеся жидкости. Существуют всевозможные виды связи за счет того, что каждый получает и дает другому, и таким путем они строят нечто совместное. Без этого невозможна никакая жизнь. На самом деле это очень сложно понять, потому что в этом заключается суть жизни. Каждый входит в другого, отменяя себя, и именно в том месте, где он поступился самим собой, он может ощутить другого, принять его, усвоить. Он ищет, где второй отменил себя для того, чтобы войти в него. Это очень непростое внутреннее углубление друг в друга, в результате которого каждый дополняет себя. Один чужим гальгальта инаем, другой ахапом. Таким образом, высшая ступень и нижняя обретают новый общий парцуф. Два творения могут сотворить третье, общее для них создание. Из урока по учению 10 сферот, 8 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Работы много, но вознаграждение велико. Из статьи Рабаша «Вера». Рабби Тарфон говорил: «День короток, работы много и работники ленивы, но вознаграждение велико, и хозяин торопит». Пиркей Авот. Когда человек верит, что не бывает столицы без правителя, и совершенно уверен, что есть хозяин, тогда он чувствует стесненность. Как человек, находящийся в закупоренном доме, где нет воздуха, ощущает удушье и самоотверженно борется за то, чтобы добыть воздух, говоря: «Если я не добуду воздух, то обречен на смерть». так и человек, который верит, что есть хозяин в мире, ощущает потребность достичь воздуха святости, так как понимает, что иначе умрет. Получается, что только давление хозяина, то есть вера в то, что есть хозяин, вызывает у человека ощущение стеснения и потребность в воздухе святости. И тогда он видит, что день короток, а работы много и работники ленивы. Но он также видит, что вознаграждение велико, то есть наслаждение слияния с Творцом прекраснее всех наслаждений этого мира и так велико, что без него невозможно жить. Пока Творец не пробудил человека, человек не может пробудиться, ведь мы созданы из такого материала, который сам по себе не имеет никакого духа жизни. Поэтому мы называемся творениями, то есть управляемыми сверху. Только после того, как Творец пробуждает человека, тот видит, что работы много, а работники ленивы, но вознаграждение велико и хозяин торопит. Тогда человек начинает работать. После этого и включается его свобода воли. Творец кладет руку человеку на добрую судьбу и говорит «возьми ее». То есть прежде должно произойти действие Творца, а потом уже от человека требуется продолжить его, взять то, что дал ему Творец. Он должен организовать для себя окружение, учебу так, чтобы каждый день был четко распределен по времени, позволяя приложить усилия и на одно, и на другое. Несмотря на занятость обычными делами или распространением, ни в коем случае нельзя разрывать свою связь с первоисточниками. Только если человек будет постоянно связан с ними, тогда сможет увидеть благословенный результат. Хотя работы много и хозяин давит на него, поторапливает, но и награда велика и необходимо приготовить для нее сосуды. Все это требует от человека распределить свое время на несколько порций – обычную жизнь, учебу и распространение. Он должен постоянно уделять внимание всем трем и не имеет права избегать одной из них или совсем о ней забыть. Это уже не будет средней линией. Пускай не поровну, но человек обязан как-то удерживаться во всех трех занятиях. Следует обратить на это внимание в нашей работе и, несмотря на очень важные акценты распространения, недопустимо забывать об учебе. Нет никаких оправданий пропуску уроков из-за какой-то работы по распространению. Это нехорошо, ведь сказано, если оставишь меня на день, я оставлю тебя на два дня. Поэтому это опасно. Если ради распространения забросить учебу, то весь наш выигрыш обернется проигрышем. Из подготовки к уроку, 10 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Уроки революции. В статье «Мир» Бальсулам анализирует российский эксперимент по построению социалистического общества в прошлом веке. Этот период повлек за собой огромное количество жертв, и нам с вами еще предстоит понять причины происшедшего. Разумеется, события направлялись свыше и должны были произойти как своего рода выяснение, рекогносцировка. Почему же попытка не удалась? Она и не могла удастся, поскольку у ее инициаторов было все кроме главного – связи с Творцом. Они презирали эту связь, не могли понять, удержать ее, проникнуться ее необходимостью, и потому их надежды не сбылись. Сегодня мы с вами понимаем, невозможно обойтись без света, возвращающего к источнику. И человек должен правильно устремлять себя на его воздействие. Но поскольку в России ничего этого не было, напрасными оказались гигантские инвестиции в воспитание. Чего только не предпринимала власть. Народ обрабатывался самыми различными способами, через прессу, по радио и телевидению. Границы закрыли на замок, оградив страну от внешних влияний. Промывка мозгов начиналась в детских садах и продолжалась в школах, но ничего не помогло. Ведь эгоизм людей остался на том же уровне, хотя они и приучились немного к внешнему, поверхностным атрибутам, поскольку привычка, как известно, становится второй натурой. Да, были песни и красивые слова о единстве и прочих ценностях, но для реальной поддержки этого оказалось недостаточно. В конечном итоге страна не добилась решающего успеха ни в экономической, ни в социальной, ни в политической сфере. Многие в мире полагали, что Россия станет примером и потянет за собой остальных. Однако большая часть мира относилась к ней с ненавистью и страхом, либо по меньшей мере с нелюбовью. А с другой стороны, до революции 1917 года Россия расцветала на фоне индустриально-технического развития и продавала свою продукцию в Европу. Пока сохранялось искушение и удовлетворение для эгоистического желания, прогресс шел замечательно. Если бы так продолжалось и дальше, Россия, возможно, превзошла бы Соединенные Штаты, несмотря на реакционную власть, препятствующую многим прогрессивным реформам. Однако революция перевела развитие на неэгоистические рельсы и потребовала от человека работать на благо общества, поскольку общество больше и важнее. Как следствие, исчезли горючие и началось скатывание. Что же могло поддержать эти альтруистические социальные преобразования? Только связь с Творцом. Ведь человеку необходима награда, воздаяние за труды. и подобные награды служат слиянию с Творцом. Ради этого стоит работать, и хотя свет, возвращающий к источнику, по ходу дела превращает эгоистическое вознаграждение в нечто иное, тем не менее, это все равно награда. Мы еще не понимаем, к каким переменам приводит такой подход. Человек словно работает над одним, а получает другое. Но российские революционеры отрезали себя от источника света, силы, которая оживляет, меняет, исправляет человека и ведет его к цели. Говоря иначе, они отторгли себя от единственной силы, действующей в творении, и за короткий срок их начинания не оправдались. Как следствие, вместо позитивной силы свыше, заряжающей и объединяющей людей, властям пришлось прибегнуть к негативным методам воздействия, подстегивающим людей снизу устрашением и страданиями. Сегодня мы в своем обществе должны учитывать этот урок и использовать в отношении каждого из товарищей только высшую силу, а не какие бы то ни было методы принудительного характера. Нельзя подменять социальным давлением то, что должен дать высший свет, а социальное давление нужно за тем, чтобы подводить человека под воздействие этого света. Из урока по статье «Мир». 10 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Мозг – заложник стадного инстинкта. Исследование. В человеке заложено ощущение его похожести на других. В случае непохожести, в случае расхождения с мнением толпы, мозг выдает сигнал. Мы должны понимать, как легко нами манипулировать. Обычно мы даже не осознаем влияние окружения на наше поведение посредством сравнения нас с другими. Мы постоянно сравниваем свое поведение с поведением окружающих и ожидаем оказаться похожими. В противном случае мозг создает дискомфорт, включая систему обучения подобия окружению. Это стремление к подобию обществу является стратегией человеческого выживания. Но ощущение отличия зависит от величия и качества окружения. Если вы испытываете симпатию, вы стремитесь быть похожими на него, а если окружение вам не нравится, вы склонны отличаться. Реплика. В Каббале это называется правилом подобия свойств. В поле духовного свойства отдачи и любви, в котором мы существуем внутри света Творца. Подобные сближаются, притягиваются, а противоположные отдаляются, отталкиваются. Даже несмотря на то, что мы это поле пока никак не ощущаем, все равно все наши поступки, физические и моральные, происходят в этом поле и относительно него.
Радиоверсия.
Офшоры – раковые опухоли экономики. Мнение Строс-Кан, экс-глава МВФ. Проблема офшорных зон, раковых опухолей экономики в нехватке политической воли и нежелании государств положить им конец. Несмотря на все заявления мировых лидеров о борьбе с офшорами, реальность такова, что ведущим мировым государствам выгодны офшоры, и они используют их в своих интересах. Более того, сами госпредприятия используют схемы для вывода средств в офшоры. А когда государство позволяет предприятиям это делать, это значит, что оно само использует офшорные зоны. Европа только тогда сможет успешно преодолеть кризис, когда европейские лидеры перестанут заниматься вопросами собственного переизбрания, национальными проблемами. Главная проблема в том, что нет широкого видения глобализации и совместной координации действий. Реплика. Эгоизм заслоняет объективное видение истины. Его преодолеть они сами не смогут, ведь, как сказано, сердце царей и правителей находится в руках Творца, а он их не отпустит, не выпустит из эгоизма. И потому зря надеются массы на то, что изменится к лучшему их правители. Они изменятся только в том случае, если массы перестанут требовать от них изменения, а изменятся сами. Только таким образом они вынудят своих правителей измениться через Творца, сами приблизившись к нему. Поэтому, хотя мы и призываем правителей внедрить интегральное образование, но оно распространится и реализуется именно снизу вверх. Это не относится к системам школьного образования, в них надо пытаться идти сверху вниз, потому что там ощущается кризис на всех уровнях системы образования.
Радиоверсия.
Ребенок 21 века. Мнение специалистов. Это новый человек, он небольшой эгоист, он смотрит в себя, чтобы найти себя в нынешнем мире. Он не задает вопросы о мире, считает окружающие нормой, не может представить себе довиртуальный мир, мир прошлого поколения. Его это не интересует, важнее знать новое, о современной жизни. Он не знает примеров из прошлого. Их мир единственно возможный, поэтому с раннего возраста они готовы к конкуренции, к борьбе за выживание. Из их жизни исчез двор, как место общения, взаимодействия с социумом. Для современных детей этот опыт не важен. Сидя за компьютером, ребенок сам решает, с кем ему общаться, но попадая в реальный, а не виртуальный мир, оказывается неспособным нормально взаимодействовать с людьми. С дошкольного возраста зациклен на достижении результатов. Если ребенку постоянно завышать планку и не формировать позитивной самооценки, он никогда не будет удовлетворен результатами, а не достигая желаемого, будет испытывать чувство вины. Отсюда неврозу на всю жизнь. Находясь в непрекращающейся гонке, ребенок лишается обычных радостей и постоянно думает только о том, как оправдать надежды родителей. Современный ребенок может рассчитывать только на себя, самостоятельно искать адаптации в обществе. Но благодаря уходу детей в интернет-среду снизилась преступность. Все подростковые субкультуры мирные, постепенно исчезает противостояние подросток-мир. Нет агрессии в общей массе, дети сочувствуют и сопереживают. Современный ребенок – независимая личность, в раннем возрасте способная самостоятельно принимать решения. Фастфуд, чипсы, сухарики, сладкие напитки, уменьшение потребления домашнего питания, пельмени, сосиски, продукты быстрого приготовления сказывается на здоровье ребенка, как и отсутствие физических нагрузок. Даже выходя на улицу, дети увлечены тем же телефонами и планшетами. Ребенок 21 века слабо развит физически и подвержен большому количеству заболеваний. Реплика. Мы находимся в переходном периоде от прошлого к будущему, от эгоистического мира к миру интегральному, альтруистическому. Человеку предстоит еще много и во многом измениться. Природа будет производить эти изменения над нами, не спрашивая нашего мнения или позволения. Если мы будем заниматься исследованием происходящего с нами и тенденцией нашего развития, мы сможем помочь себе в этом и пройти необходимые изменения быстро и легко. Интегральное образование призвано помочь нам в этом.
Радиоверсия.
Мира на Земле больше не становится. Исследование. Брау-Мюллер, Университет Огайо. Кровожадность и стремление к войнам у человечества осталось столько же, сколько было век назад. Вооруженных конфликтов действительно стало меньше, но это происходит от неспособности к битве, а не от нежелания воевать. Когда рушатся империи, мир распадается на большее количество стран, которые мельче, слабее и разнесены друг от друга, а потому менее готовы к развязыванию войн. Однако их стремление воевать за последние два столетия не уменьшилось. В начале 20 века количество инцидентов с применением оружия было постоянным, а затем стало расти с ростом числа стран. У людей не прибавилось миролюбия, просто у них стало меньше возможности воевать, чем было раньше. Реплика. Наш эгоизм постоянно растет. Если мы видим людей, которые, возможно, в меньшей степени стремятся к богатству, а больше к власти, славе, знаниям, то это не означает уменьшение эгоизма, а лишь переход его из одной формы в другую. Но будучи в этих формах, он готов уничтожить себе подобных.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.